Вальдемар начинает действовать. «Ты когда-нибудь видел живого медведя?» — спросил муфта у полботинка. После посещения Вальдемара они вернулись в гостиницу и, чтобы скоротать время, рассматривали трех мишек на картине. «Я даже живого слона не видел», — ответил полботинка. «Но сегодня вечером, будем надеяться, такая возможность представится». «Я от души надеюсь на это», — сказал муфта. «Но еще больше меня обрадовала бы встреча с живым маховой бородой». «Это точно», — кивнул полботинка. «Как здорово будет через несколько дней вновь пожать руку живого маховой бороды». За беседой они не заметили, как прошло время и стало смеркаться. Затем до их слуха донеслись глухие удары часов на башне ратуши. 10 пробило, — сказал муфта. А полботинка добавил, — настало время действовать. Они поднялись. И воротник, все это время тихо дремавший в ногах у муфты, тоже вскочил. Все вместе они спустились в лифте и подошли к администратору, чтобы расплатиться за гостиницу. — Наверное, бородач нашелся, раз вы нас покидаете, — поинтересовался администратор. — Так точно, — подтвердил полботинка. — Часа через 2 он будет окончательно свободен. — Поздравляю, поздравляю, — сказал администратор. — Но, насколько я понимаю, вопрос бородача разрешен пока не полностью. Не следует ли на всякий случай еще придержать для вас комнату на денек-другой? Может быть, вы вернетесь? Муфт покачал головой. — План освобождения маховой бороды продуман нами до мельчайших подробностей, — сказал он. А полботинка добавил, — мы сжигаем за собой все мосты. Сжигание мостов — это уж половина победы, не так ли? Но администратор все еще сомневался. «Ну, одно дело план», — задумчиво произнес он, — «а другое дело действительность. План может быть составлен блестяще, но в действительности какая-то пустяковая случайность может все нарушить». «В нашем плане предусмотрены мелочи», — улыбнулся полботинка. «Например, такой пустяк, как пустая хозяйственная сумка, что останется у дамы под окном, когда маховая борода будет оттуда извлечен». «Но наш козырной туз — это все-таки слон».
«Слон?»
— администратор был поражен. «Да-да», — снова улыбнулся полботинка, — «мы вводим в действие живого слона, а уж слон он не подведет». Последний довод показался администратору вполне убедительным. «Тогда, конечно», — понимающе кивнул он, — «если уж вы используете живого слона, то ваше дело действительно должно увенчаться успехом». На Кситрале заплатили по счету и направились к автомобилю. «Итак, мосты сожжены», — сказал муфта, садясь за руль. «Теперь остается жать на газ и только вперед», — возгласил полботинка. Муфта дал газ, и машина тронулась. Прежде всего они поехали на проспект Свободы, чтобы убедиться, висит ли сумка за окном дамы. Это было необходимо, ибо отсутствие сумки могло оказаться как раз одной из тех мелочей, о которых говорил администратор. «Наша слава и впрямь совсем померкла», — прервал муфта воцарившееся молчание. «Самый высокий человек на свете снизил ее быстро и окончательно. И в самом деле на муфтин фургон никто уж не обращал внимания. Правда, кое-кто оборачивался и смотрел им вслед, но этим интерес и ограничивался. Никаких толп вокруг автомобиля уже не приходилось опасаться, и муфта мог спокойно ехать по самым оживленным улицам. «Наша слава была обманчива», — задумчиво сказал полботинка. «Она лишь сверкнула, чтобы снова погаснуть». «Да, со славой так часто бывает», — заметил муфта. Вскоре они уже ехали по проспекту Свободы. «Висит!» — закричал муфта. «Все в порядке». Да, хозяйственная сумка в самом деле висела на прежнем месте. «Не знаю только, дотянется ли слоновий хобот до такой высоты», — усомнился муфта. Но полботинка уверенно ответил. «Если слон встанет на задние ноги, то он своим хоботом дотянется хоть до самого дальнего уголка квартиры». Хотя муфта не был уверен, что слон Вальдемара сумеет стоять на задних ногах, ответ полботинка отчасти успокоил его. «Да и о чем тут рассуждать?» Вальдемар обещал освободить маховую бороду. А Вальдемар производил впечатление человека слова. Теперь главное было побыстрее ехать к Вольдемару, уж он знает, какой длины хобот у его слона. Они поехали в больницу. И у муфты, и у полботинка в ожидании предстоящих событий лица стали серьезными и напряженными, и даже воротник, казалось, понимал, что им предстоит нечто необычайное. Пес навострил уши и старательно втягивал ноздрями воздух, хотя в машине ничем, кроме бензина, не пахло. Вскоре вдали показалась больница. Напряжение росло с каждой минутой. Муфта сбавил скорость, чтобы мотор не тарахтел слишком громко. Сейчас важнее всего было не привлекать внимания. К счастью, палата Вольдемара была в дальнем углу коридора, окном во двор. К тому же окно отчасти скрывали кусты и деревья. Муфта проехал мимо главного входа, обогнул здание больницы и остановился прямо под окном палаты Вольдемара. Мотор умолк, и в больнице тоже царила тишина. В большинстве окон было темно, в том числе и в окне Вольдемара. — Может быть, Вольдемар уснул? — предположил полботинка. Муфта пожал плечами. — Тогда бы слышался храп, — заметил он. — Но если он не спит, то должно слышаться оханье, — возразил полботинка. Когда Вольдемар один, он стонет и охает, не переставая. Видимо, он в полусне, — решил муфта. Оба внимательно прислушивались. Полнейшая тишина. Ни стонов, ни храпа. — Надо что-то предпринять, — наконец сказал полботинка. — Мы не можем ждать до утра. — Конечно, он прав, но как быть? И вдруг полботинка осенило. Он взял свою рогатку, вылез из машины, нашел на земле маленький камешек и выстрелил им дзинь в окно Вольдемара. Вскоре окно отворилось, и появилось сердитое лицо Вольдемара. — Что вы тут расшумелись? — прошептал он. — Еще разбудите всю больницу. — Извините, — тоже шепотом ответил полботинка. — Мы думали, вы, может быть, задремали. — Задремал? — возмутился Вольдемар. Как я могу задремать в такую важную минуту? Я не дремлю, я укладываюсь. Сказав это, он исчез за окном, но тут же появился снова. Нет ли у вас случайно чего-нибудь, что можно было бы положить вместо меня под одеяло? Спросил он. Сестра Кирси ни в коем случае не должна знать, что я исчез. Тут муфта и полботинка сразу поняли, что укладывал Вольдемар. Они поискали в машине. Что ему предложить? Настолько большого предмета, чтобы он мог заменить Вольдемара, у них, к сожалению, не было. И тут полботинка вспомнил о надувных резиновых игрушках, купленных в свое время в универмаге. — У меня есть 10 надувных полботинков, — прошептал он Вольдемару, — и за одного живого маховую бороду я готов отдать хоть 9 резиновых полботинков. Вольдемар удовлетворенно кивнул, и муфта с полботинком принялись надувать резиновых полботинков и бросать их в окно Вольдемару. Вскоре выяснилось, что Вольдемару понадобилось именно 9 резиновых полботинков. Теперь его кровать выглядела так, будто Вольдемар преспокойно спит, натянув одеяло на голову. Настал решающий момент. Сможет ли Вольдемар, несмотря на сломанные ребра и внутренние повреждения, вылезти в окно? Что из того, что окно было на первом этаже? Если учесть состояние здоровья Вольдемара, эта задача была далеко не простой. Прежде всего на подоконнике появилась одна нога, затем вторая, и вот Вольдемар в больничной полосатой пижаме уже сидит на подоконнике. — Ну, как дела? — шепотом спросил полботинка. — Да, хвастаться нечем. — признался Вольдемар. — Мне кажется, надо спрыгнуть, но в прыжках я никогда не был силен. — Может, попробуйте соскользнуть, — посоветовал полботинка. — Скольжение сильно уменьшает сотрясение. Но Вольдемар отклонил это предложение. — Именно скольжение — моя слабая сторона, — грустно констатировал он. Молчание. Гнетущее молчание. Вольдемар все сидел на подоконнике, и на кситрале уже начали волноваться. — Как же быть? — спросил полботинка. — Я должен собраться с силами, — сказал Вольдемар еще более грустным голосом. Вдруг лицо его выразило тревогу. — Шаги! — испугался он. — Шаги в коридоре! И тут он прыгнул. Послышался глухой стук, и вслед за ним сдавленный стон. Вальдемар лежал под окном на земле. — Тише, тише! — увещевал муфта воротника, который стал угрожающе рычать. В ту же минуту в палате вспыхнул свет. Разумеется, в палату вошла сестра Кирси, но, к счастью, она не обнаружила ничего подозрительного. Она решила, что Вальдемар спит, укрывшись с головой одеялом, погасила свет и на цыпочках вышла. — Пронесло! — прошептал Вальдемар. — На этот раз пронесло. Но если она явится еще раз, то наверняка разгадает мою хитрость. — Вам здорово досталось? — озабоченно спросил полботинка. — Нет, скорее испугался, — ответил Вальдемар. Он забрался в машину и погладил воротника, который тут же перестал рычать. — Умный пес, — улыбнулся Вальдемар, — сразу видит хорошего человека. Затем он объяснил муфте, по каким улицам ехать в зоопарк, и машина тронулась. Зоопарк был не очень далеко от больницы, однако ехали они туда довольно долго, потому что Вальдемар весил немало, и муфта не решался развить большую скорость на перегруженной машине. Но, наконец, они приехали и остановились у больших ворот зоопарка, где сидел ночной сторож. Вальдемар вышел из машины. — Ого! — воскликнул сторож, увидев Вальдемара. — Опять ты в строю? — Скажи, как поживает мой слон? — сказал Вальдемар. — Потому что в строю я только временно. — Скучает без тебя, — ответил сторож. — Прям жаль его. Почти ничего не ест. Хорошо, если изредка выпьет глоток воды.
Вальдемар озабоченно вздохнул. — Мне надо вывести его в город погулять, — сказал он. — Я надеюсь, что небольшая прогулка по городу пойдет ему на пользу. Теперь, в свою очередь, нахмурился сторож. — Что? — проворчал он. — Гулять по городу? Нет-нет, этого я не могу разрешить. Моя обязанность — сторожить, чтобы ни один зверь не вышел за ворота. Днем делай с своим слоном что хочешь, а ночью его сторожу я. Но слова сторожа ничуть не смутили Вальдемара. — Милый друг, — сказал он, — ты обязан не только сторожить зверей, но и отвечать за них. А если ты сейчас не пустишь слона погулять, он проголодается и от этого умрет, и вся вина ляжет на тебя. Он продолжал в том же духе. И настолько убедительно, что сторож в конце концов сдался. — Что ж, забирай своего слона, — махнул он рукой, — но запомни, что за пределами зоопарка отвечаешь за него ты. И когда сторож открыл ворота, Вальдемар чуть ли не бегом бросился к клетке слона. Муфта и полботинка, улыбаясь, смотрели ему вслед, и муфта сказал полботинку: — Трудно поверить, что у этого человека переломаны все ребра. — Ребра-то у него сломаны, — ответил полботинка, — но духовно его сломить невозможно.